Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Татьяна Буцева. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Татьяна, я не сказала, что вы из церкви «Благая весть» из Московска, часто ее называют церковь Рика Реннера. И также я знаю, что у вас очень обширный формат служений. Но хочу задать один вопрос. Служение девочкам – это как-то связано с вашей жизнью, с началом вашей жизни?
Да, это связано со всей моей жизнью. Родилась я в Москве, в хорошей благополучной семье, слава Богу. Сейчас я это особо ценю, что у меня были мама, папа, которые меня очень любили. Была бабушка, которая ухаживала за мной, воспитывала меня. Был старший брат. Все было хорошо в нашей семье. И можно сказать, что у меня было счастливое детство. Но уже сейчас, с позиции жизненного опыта, я вижу, что, к сожалению, несмотря на то, что родители любили, заботились, они не дали мне каких-то основных жизненных навыков, не научили правильно строить взаимоотношения в семье.
Значит, может быть, еще с позиции не только опыта, но и христианства? Семья была неверующая?
Да, семья была неверующая, к сожалению. И, конечно, как любая другая девочка, я мечтала, что у меня в будущем будет очень хорошая, счастливая семья. Несмотря на то, что моя семья была вроде бы благополучная, но и в то же время были свои минусы. Мой папа был летчик-полярник, он очень надолго улетал, но когда он прилетал, к сожалению, он употреблял спиртные напитки. Из-за этого в нашей семье были проблемы. И когда я смотрела на маму, смотрела, как она порой мучает, несмотря на то, что она очень любила папу, я думала, что у меня в жизни все сложится совершенно по-другому, я обязательно буду счастлива, и мой муж будет лучше всех, и он будет послушным, будет меня слушаться, и мы будем жить так, как я хочу. И вот произошло это чудо. Мы учились с моим будущим мужем в одном классе, и когда мы начали дружить, то есть эта дружба перетекла в более близкие взаимоотношения. Впоследствии он уехал в военное училище, я ждала его 4 года, ни с кем другим не встречалась, искренне его любила. И, наконец, настал тот счастливый момент, когда мы поженились и уехали из моего любимого родного города Москвы на службу воинскую часть под Тверью. И там я поняла, во-первых, что очень скучаю по Москве и прикладывала все усилия для того, чтобы вернуться в Москву, но не прикладывала никаких усилий для того, чтобы строить правильные взаимоотношения в семье.
А муж слушался, как вы мечтали, или нет?
Ну, порой слушался, а порой делал все наоборот. И иногда происходили такие вещи, которые просто меня обескураживали, то есть я не чувствовала какой-то определенной заботы с его стороны, не чувствовала ответственности за семью. И на самом деле мне приходилось выполнять очень многие функции, которые, наверное, в семье должен выполнять мужчина.
Да, но сейчас вы оговорили, что я не знала, как строить семью. Вы как-то ответственность на себя сейчас берете. Понятно, что не знал муж, понятно, что не знали вы. В том возрасте.
Да. Мы оба не знали. Мы не были научены и наставлены этому, потому что в школах нас этому не учили. А родители, они сами не знали, как правильно, сами делали ошибки. А мы, видимо, вот проходили, строили свою семью по той модели, которую видели у своих родителей.
Какие годы это были?
Это были... Мы поженились в 78-м году.
Понятно. Не учили построению семьи в то время?
Не учили, к сожалению.
Учили предметом в школе?
Да.
А что касается семьи, по-моему, мы все знали о том, что нужно работать, зарабатывать, плохо пить, нужно родить детей и отправить их сначала в сад, потом в школу.
Да. Да, это была цель. И в конце концов вот это наше неумение, непонимание, незнание привело к тому, что стали возникать конфликты между нами. Мне надоело быть тем, который все время понуждает мужа что-то делать. Муж устал от моих нравоучений. И когда мы жили в военном городке, я еще хочу сказать такую вещь, что сначала у нас была очень хорошая семья. И нам, в принципе, видя наши взаимоотношения, многие завидовали, но никто не знал, что вообще стоит за этим. И в конечном итоге все это привело к тому, что мы стали все хуже и хуже относиться друг к другу, не ценили друг друга, не уважали друг друга, изменяли. И в конечном итоге, когда муж уже перевелся в Москву, осуществилась эта моя мечта, и я была беременна вторым ребенком, дочерью, возник вообще очень серьезный конфликт. И при рождении дочери наша семья распалась окончательно. И это принесло очень такое влияние на мое состояние негативное. То есть это повлияло на мой разум, это повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. Потому что, оставшись одна с двумя детьми, правда, нам повезло. Произошло одно чудо в нашей жизни. Это был уже 91-й год, и мы чудом получили трехкомнатную квартиру. И вот, живя одна в трехкомнатной, пустой, холодной квартире с двумя детьми, я просто пришла в отчаяние. Я была наполнена страхом, потому что я не знала, я боялась, что я не смогу вырастить своих детей. Мне было страшно за детей.
Татьяна, очень часто в этой студии звучат такие слова, что семью разрушают наркотики, алкоголь и все такое. А если этого нет, то это вполне счастливая семья. Что вы можете об этом сказать? Только ли наркотики, только ли вредные привычки у мужа и жены могут разрушить семью?
Нет, вы знаете, у нас не было вредных привычек ни у мужа, ни у меня. Этого не было. Но непонимание, как я уже говорила, неуважение, может быть, то, что мы не сохранили любовь, то, что мы не работали, не трудились на взаимоотношения, что мы не прилагали усилия к тому, чтобы сохранить нашу семью. И это привело к разводу.
Но мы можем еще также добавить, что мерки не было, под которую как-то нужно подгонять.
Да, я не знала. Мне всегда казалось, что я правильно думаю, правильно себя веду, и что проблемы в нем. Я вообще не осознавала, что проблема может быть во мне. Мне казалось, что он во всем виноват. Ну, а он считал, что я слишком много хочу, что я слишком много требую, и он тоже не выдерживал. Ну, и в конечном итоге...
Ну, то есть, деньги он приносит, и
да,
ладно.
Да.
Муж в доме есть, числится, в паспорте, в доме.
Да. На самом деле все это было, и если внешне смотреть, то все это было нормально. Но вот когда я осталась одна... У меня произошла переоценка ценностей, и мне нужна была помощь, потому что я чувствовала, что я качусь в бездну. Я могла поехать куда-то в своем родном городе, в те места, где я много раз была, и я могла потерять ориентацию, я могла забыть, как мне вернуться домой. Я начинала паниковать, начинала плакать, и был такой момент, мы, когда только приехали в Москву, жили у моей бабушки на 14 этаже, и к тому моменту уже родилась моя дочь. Я выходила на балкон вешать пеленки, и мой сын, он стоял сзади, держал меня за руку, потому что он боялся, что я могу броситься от своих переживаний с балкона.
Значит, это не просто неуверенность, рассеянность, это именно пострадала нервная система.
Да, это был стресс. Это был стресс, это была депрессия, это было отчаяние, это была безнадежность и страх.
Дети удержали на тот момент?
Дети удержали. Удержали дети. Только дети. Только ради детей я осталась жить. И был такой момент в моей жизни, когда я встала в комнате на колени, и я подумала... Вы знаете, я обращалась за помощью к своим друзьям. Я обращалась за помощью к гадалкам, к бабкам, к экстрасенсам. Кто-то мне говорил, что у меня ужасный муж, я хорошая женщина. Кто-то говорил, что я ужасная женщина, у меня хороший муж. Кто-то говорил, что все будет хорошо, кто-то говорил, что ничего не будет. И в конечном итоге я поняла, что мне может помочь только Бог, если Он есть. Поэтому в один прекрасный момент я встала на колени и сказала: «Господь, я знаю, что я сама во многом виновата, но я прошу Тебя, прости меня, и очень прошу Тебя, помоги мне вырастить моих детей». На тот момент сын сыну было 12 лет, а дочери 1 год.
Татьяна, дети вообще проходят темой рефрена через всю вашу жизнь, и, так скажем, через нашу программу тоже пройдут именно дети. Мы не будем опережать события, но как вам помогли из этой депрессии выбраться ваши дети, и дальше как сомкнулась ваша жизнь и служение уже с чужими детьми? Но я хочу задать такой вопрос, прежде чем для всех нас прозвучит песня. Встала на колени помолиться неведомому Богу.
Неведомому Богу. Я сказала: Бог, если ты есть. Я не знала, есть он или нет.
Татьяна, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Зари к тебе я взываю, я прошу, услышь голос мой. Каждый день, Господь, уповаю, на тебя я всею душой. Я хочу к тебе прикоснуться, где же ты, я жду от зари. Когда ты придешь, боль мою тебе отдам, только ты меня поймешь. Лишь тебе я сердце открою, ничего мне в нем не укрыть. Ты меня очисти любовью, чтобы мог других я любить. Я хочу к тебе прикоснуться, где же ты, я жду от зари. Когда ты придешь, боль мою тебе отдам, только ты меня поймешь. Где же ты? Я жду отца, когда ты придешь, боль мою тебе отдам, только ты меня поймешь. Я хочу к тебе прикоснуться. Где же ты? Я жду отца, когда ты придешь, боль мою тебе отдам, только ты меня поймешь, только ты меня поймешь, только ты меня поймешь, только ты поймешь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна Буцева. Татьяна, мы еще раз напомним тем, кто включился, может быть, позже, что вы член церкви «Благая Весть». Значит, вы стали на колени, и вы сказали: «Боже, если ты есть, исправь как-то все, что я успела наломать, да, и искривить».
Да, да, да. И помоги мне вырастить моих детей. Что Бог, который, оказывается, есть, он и сделал. Мои дети выросли с того момента.
А вот, Татьяна, давайте все-таки не перескакивать. Дети давайте. Ваши выросли. Я знаю, да. Что ваша дочь даже собирается выходить замуж на днях. Но все равно для нас интересно, для всех, кто нас слушает, как этот Бог все-таки постепеннее немножко, как он стал ясным, живым, понятным. Ведь для многих людей Бог – это икона, звезда далекая или идея.
Когда я помолилась этой молитвой, в моей жизни стали происходить вещи, которые помогли мне узнать и понять, что Бог действительно есть. Я продолжала ходить к экстрасенсам, к бабкам, гадалкам, и одна экстрасенс сказала мне такую вещь, что мне надо пойти в православную церковь, подойти к иконе, где больше всего свечек, и попросить у этой иконы все, что я захочу. Что я и сделала? Я пошла в церковь, нашла икону, у которой больше всего свечек, и мне надо было еще свечек туда поставить. Но там было много народу, я никак не могла пробиться. И я говорила, ну, дайте мне, пожалуйста, подойти к этой иконе. Одна женщина говорит, ну, вы можете поставить свечку к другой. Я сказала, нет, мне надо именно к этой. А эта женщина мне сказала, вам просто надо верить. Я тогда подумала, ну, вот я же ее не спрашиваю, зачем вот она мне дает советы. Я поставила свечку, и передо мной и началась служба, передо мной стояла женщина с двумя детьми, детки как-то там капризничали, я предложила ей помощь, но она очень строго меня так отдернула, я очень удивилась. И была проповедь священника, он говорил о том, что была война на небе, что архангел Михаил возглавлял эту войну, в результате которой треть ангелов была низвергнута на землю, и с тех пор добро победило зло. И у меня тут же возник вопрос, раз добро победило зло, почему так все плохо в моей жизни, во-первых, а во-вторых, откуда этот священник все знает, и возможно ли женщине познать Бога и познать вот Библию, познать так же, ну, как знает этот священник.
Я этот вопрос, посредника, то есть, да,
да, я задала этот вопрос Богу в церкви, то есть это была моя молитва. И когда я приехала домой, ко мне пришла соседка. У соседки была аналогичная ситуация. Мы с ней обе считали, что на нас порча из глаз, что мы ни в чем не виноваты. Ну, хотя я уже осознавала, что моя вина есть. И вдруг она мне говорит, ты знаешь, встретила одного человека на Калининском проспекте. Он сказал, что порчу из глаз снимают в Московском христианском центре. Хочешь пойти? Завтра у них служение. Но у меня был маленький ребенок. Я подумала, если вот с кем-то будет оставить ребенка, то я, конечно, с удовольствием пойду, потому что порчу из глаз снять надо. И что вы думаете? Вечером приехала мама, и я с сыном с утра поехала в Московский христианский центр. Оказалось, что это огромная евангельская церковь. Я вошла в зал, люди поднимали руки, кричали «Аллилуйя!». Я подумала, какие-то странные люди делают какие-то странные вещи, и я ни за что этого ничего делать не буду. Пастор проповедовал, я не очень поверила в его проповедь, потому что он рассказывал, когда он начал быть с проповедником, ему не в чем было проповедовать, и он помолился, ему подарили 4 костюма, но я подумала, не может такого быть. И в конце проповеди этот пастор сказал, пусть люди, у которых очень серьезные проблемы, поднимут руки. Я подняла 2 руки, потому что больше, чем у меня проблем, не было больше никого, как я считала. И думаю, интересно, что теперь будет. И он сказал, что люди, которые вокруг тех, кто подняли руки, возложите на них руки и помолитесь за них. И я слышала слова этих молитв, и мне это очень понравилось. И у меня возникла мысль, Господь, я хочу научиться молиться так же.
То есть внятно стилизовано на обычном русском языке без иносказаний, да, прозвучали, да, слова, да, просьбы к Богу.
Да, да, Господь, помоги этой женщине,
Татьяна,
и реши ее проблемы.
Вопрос буквально совсем небольшой, да, и продолжите. Очень многие люди, они как-то ценят и внутри культивируют супердуховность. Они гоняются там за тенями, за какими-то голосами. Вот все, что вы до сих пор здесь рассказываете у нас в эфире, это идет по какой-то такой вот организованности. Так, не помогает это, надо идти к бабкам, надо все испробовать. Ясно, что это не то, надо обратиться к Богу. Скажите, в вашей жизни именно это вам помогало? Продуманность, организованность, умение принимать решения?
Вы знаете, я не знаю, это ли, но на самом деле, может быть, с самого начала, как я поняла, что вот у меня проблема, я думаю, что, ходя к бабкам, гадалкам и к экстрасенсам, я искала Бога.
Да, но так или иначе, вы старались ее решать. Вы,
да,
не отпустили,
да,
на самотек,
да,
не,
да,
стали,
да,
пить,
да,
наркоманить.
Нет, нет, слава Богу.
Не отдали,
нет,
детей кому-нибудь.
Ни за что.
Искали...
Моя цель была вырастить детей, и чтобы мое здоровье было нормальным. Я искала покой душевный, я искала мир, и я искала реальную помощь и поддержку. Я думаю, что Бог, он просто тогда меня вел вот этими вот путями. Ну, и я вернусь сейчас к тому, как я пришла к церковь. Я пришла, пастор предложил выйти к алтарю на молитву покаяния, но я не пошла, потому что к тому моменту я уже была покаянная, и я была уверена, что Бог уже живет в моем сердце. И с того момента началась, ну, на самом деле, моя реальная жизнь, хождение с Богом, познание Бога началось именно с посещения этой церкви. Я осталась в этой церкви, там проводились уроки для людей, которые недавно покаялись. Мне, кстати, в то время невозможно было купить Новый Завет и Библию. Я упустила один очень важный момент. Еще, приходя к экстрасенсам, один экстрасенс пытался очень сильно мне помочь. У него ничего не получалось. И он пригласил руководителя их кабинета помочь мне. И когда она пришла, посмотрела на меня, она сказала такие слова: «Этой женщине не поможет никто, кроме Иисуса Христа». Вот вам молитва покаяния. Она оторвала листочек бумаги из блокнота, написала эту молитву и сказала: «Идите, молитесь этой молитвой и читайте Новый Завет. И вы увидите, как изменятся люди вокруг вас, изменится мир вокруг вас, и изменитесь вы сами». Это было то, что мне нужно. Я буквально вцепилась в эту молитву, и я ее читала буквально на каждом шагу, заучивала, и когда приходило отчаяние и безнадежность, я молилась молитвой покаяния. Вот такой был мой путь к Богу. И, конечно, когда я попала в церковь, и пастор сказал, что вечером приезжаете на уроки изучения Библии, и мы вам подарим Новый Завет, я побежала туда бегом, мне подарили Новый Завет, я начала его читать, и я просто поняла, что эта книга вся для меня, обо мне, ответ на мои вопросы, ответ на мои ситуации. Я очень быстро ее прочитала, и надо было пройти 12 занятий для того, чтобы получить Библию. Ну, из-за того, что я прочитала Новый Завет несколько раз очень быстро, я подошла к пастору и попросила, чтобы мне дали Библию, ну, как исключение, пораньше. Он сказал, что нет, нельзя, надо пройти все. И на тот момент как бы Библии там раздавала одна семья, которые жили рядом со мной, и так просто случилось случайно. Мой сын учился в одном классе с сыном этих людей. Я подошла к ним и сказала: «Я вас очень прошу, вы меня знаете, мой сын учится с вашим сыном, у вас две Библии, дайте мне одну почитать, пожалуйста».
Татьяна, ну это тот вопрос, который я вам задала. Все-таки вы находите, если нет открытой двери, вы ее или сами открываете, или в окно идете.
Да, я об этом раньше не задумывалась. Я думала, что вот это, ну, просто это обычно. Я думала, что все так делают.
Татьяна, и что? И может женщина без посредника сама это все понять?
Может.
Может.
Может. Женщина может читать Библию, женщина может понимать Библию, женщина может рассуждать над Словом Божьим. И дело в том, что 91-й год, это была одна из первых евангельских церквей. У нас русских было очень, ну, не было. Мы все были новообращенные на одном уровне. Пастор у нас был американец, и был языковой барьер, чтобы с ним общаться по каким-то личным вопросам. И много приходилось изучать Библию, искать ответы из нее. И, по правде говоря, мне это очень нравилось.
Рик Реннер тогда через переводчика еще
нет,
говорил?
Нет, это был не Рик Реннер. Это же был 91-й год. Это был пастор Джон Ван де Рит, замечательный пастор, которому очень многие москвичи благодарны за то, что он привез нам Евангелие.
Значит, оставался простор для воображения, да, и деятельности, и можно было самому поискать.
Можно было. Причем не было тогда вообще никакой христианской литературы, не было никаких видео-аудиозаписей, была Библия, и слава Богу, что она у нас была. И мы собирались группами, общались, молились друг за друга, поддерживали друг друга. И я должна сказать, что Бог исцелил меня. Мой разум исцелился, я обрела душевный мир, душевный покой, и какие-то изменения стали происходить у нас дома, стала приходить материальная помощь, финансовая помощь, причем мне не надо было просить, просто это какие-то знакомые люди, друзья, соседи помогали, и в то же время я с удовольствием из того скудного, что я имела, также с удовольствием благословляла и помогала другим людям. Вот. Ну, и Бог ответил на молитву, как Наталья уже говорила, дети мои выросли. Моему сыну сейчас уже 33 года. Он закончил институт, он женат. Моему внуку, замечательному Денису, 7 лет. Он в этом году идет в школу. Моей дочке Ксюше, ей 22 года. И 16 числа у нас будет свадьба.
Татьяна, я вас поздравляю. Я вас уже поздравила до эфира. Еще раз поздравлю после
Спасибо.
Эфира. И еще раз по телефону после
Спасибо,
свадьбы.
Спасибо, Наталья.
А сейчас для всех нас прозвучит еще одна песня, и мы продолжим наш разговор.
Приходит бедствие ко мне. Только дух мой никогда не одинок. В горе ль радости со мною ты, мой Бог. Может, трудно очень мне порой. Только светит луч надежды мне живой. На земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Как и все, я рада солнцу и теплу. Как и
Только мне.
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Татьяна из церкви «Благая Весть». Татьяна, дети. Вот мы с этого начали. Трагедия в жизни началась, вы остались с детьми. И я знаю, что ваше служение главное – это детское служение. Что вы думаете, беду легче предотвратить или ее лечить легче?
Конечно, я думаю, что беду, так же, как любую болезнь, легче предотвратить, чем потом лечить и пожинать последствия, исправлять ошибки.
Мой вопрос относится к тому, что многие из верующих часто работают с людьми зависимыми, а некоторые верующие делают, так скажем, профилактику. Они работают с небольшими детьми.
Да, в настоящее время мы работаем с девочками из детских домов, поскольку в церкви я вообще несу служение в женском служении, мы служим женщинам, моим желанием уже давно было желание служить девочкам-подросткам именно для того, чтобы подготовить их к будущей жизни, чтобы они были успешными в жизни. У меня была мама, которая меня любила, обо мне заботилась, но она не научила меня каким-то важным семейным принципом построения жизни. И я хотела вот начать это служение так, чтобы повлиять, принести позитивное влияние в жизнь девочек-сирот-подростков. И получилось так, что однажды в лагере для детдомовских детей мы встретились еще с двумя сестрами, у которых были аналогичные желания. Мы молились, и мы начали служение для девочек-подростков в детских домах, которые называются «Между нами девочками». Это у нас клуб такой, и мы так и называем «Встречи клуба». Когда я пишу девочкам смски, что встреча следующего клуба состоится такого-то числа, и на самом деле это проходит как встреча клуба. Там нет проповедей, там нет какого-то учения, там нет каких-то таких назиданий и наставлений. Там есть просто рассуждение, разговор на интересные темы. На такие темы, например, как правильно ухаживать за собой, как правильно ухаживать за своим лицом, как правильно наносить макияж, как правильно ухаживать за волосами, руками и ногами. И в то же время мы говорили с девочками о том, каким образом сравнение с другими людьми влияет на их жизнь, насколько каждому из нас важно слышать комплименты. И мы концентрируем внимание девочек на том, у вас очень хорошо называется программа «Выбор». Это прям вот по моему сердцу, потому что мы всегда говорим девочкам о том, что они всегда стоят перед выбором. Дело в том, что, к сожалению, сейчас средства массовой информации, общество, оно навязывает какие-то свои неправильные стереотипы. Вроде бы ведется борьба с пьянством, но в то же время во всех фильмах пьют, даже в программах пьют. Нормально сейчас относятся к гомосексуализму, даже есть защитники. Поощряется гражданский брак. Во всех фильмах люди просто живут гражданским браком. А на самом деле гражданский брак, он имеет другое значение. Раньше был церковный брак и гражданский брак. А гражданский брак – это взаимоотношения между мужем и женой, зарегистрированные в ЗАГСе. А когда мужчина и женщина сожительствуют, то это называется просто обыкновенный блуд. И люди должны это знать, и мы говорим об этом девочкам. Мы говорим им о важности того, что необходимо сохранить себя в чистоте до брака для своего будущего мужа. Мы рассматриваем с ними такие аспекты, что такое гражданский брак, что он может принести хорошего или плохого в жизнь женщины или в жизнь мужчины. Мы говорим о ценностях семьи, о том, как правильно строить взаимоотношения в семье. Мы говорим о том, как правильно встречаться, как правильно вести себя на свиданиях. Мы говорим о достоинстве, о женском достоинстве, что эти девочки, они достойны самого лучшего, они должны уважать самих себя. У них должна быть высокая самооценка, потому что, к сожалению, у девочек-сирот у них занижена самооценка.
И вот ее выправляют любыми средствами.
Да. Поэтому они начинают рано курить, поэтому они начинают, и не только девочки, но и мальчики в детских домах, они начинают вести ранние половые связи. И недавно, общаясь с девочками на эту тему, они мне сказали, что если в детском доме девочки 12 12 лет, и она еще девственница, то это вообще позор. И ее сверстники, они начинают на нее давить и все делать для того, чтобы она лишилась этой девственности.
Татьяна, вот внимательно слушая перечень вот этих ценностей, которые вы приносите подросткам, девочкам, я думаю, что все-таки без доктрины здесь не обойтись. Потому что,
да, конечно,
понимая, что вы не на религиозном уровне это делаете, все равно мерка какая-то должна. То есть вы же как-то им объясняете на основе Священного Писания?
Да, конечно. Потому что Священное Писание, оно говорит четко и ясно, что прелюбодеи и блудники Царство Божьего не наследуют. И тот, кто живет в блуде, он согрешает против собственного тела.
Татьяна, ну тут же нужно объяснить, зачем нужно это царство и зачем его нужно наследовать. Девочка должна понять ценность этого царства, которое вы предлагаете,
да,
ей наследовать.
Да, конечно. Дело в том, что, опять же, в мире считается, что свобода – это делать то, что хочешь делать. Опять же, пей, кури, гуляй и делай то, что хочешь. А на самом деле в этом нет свободы, в этом есть рабство, потому что мы знаем, что курящийся человек, он служит своей сигарете, он без нее не может. А поистине свободный человек, царство Божие, оно приносит свободу, оно приносит чистоту, оно приносит святость, оно приносит мир, оно приносит удовлетворение, оно приносит радость, и оно приносит успешную жизнь.
И в конечном счете свободу от греха.
Свободу от греха, да, 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 да. Это, конечно, самое главное. А грех, он приносит проклятие, грех, он приносит разрушение, он приносит болезни, он приносит отчаяние и депрессии, потому что ни для кого не секрет, что очень часто бывает, да, как правило, так бывает, что один партнер сменяется другим партнером, остаются болезни, остается разбитое сердце, остается какое-то неверие. И я больше всего на свете хочу, чтобы эти девочки, которым мы служим, чтобы они не повторили судьбу своих мам, которые наделали такие ошибки, в результате которых их дочки, такие замечательные, красивые принцессы, оказались в детских домах, которые не знают любви и заботы своих мам. Я хочу, чтобы у этих девочек были счастливые дети, чтобы у них были хорошие мужья, чтобы они состоялись как женщины, как матери, как Божьи служители, чтобы они были успешны, чтобы они были уверены в этой жизни.
Татьяна, и сейчас вместе с вами мы хотим, чтобы те девушки, молодые женщины, которые нас слушают, может быть, из мест лишения свободы и женских колоний, у них тоже, я думаю, остался шанс и завести семью. Но часто это люди, которые разбиты, которые потеряли всякую надежду и считают, что у них уже нет будущего, а им только по 20, может быть.
Дорогие, я хочу вам сказать, что у вас есть будущее. Если Бог помог мне, то Он поможет и вам во имя Иисуса. Будьте счастливы, будьте успешны и делайте правильный выбор в этой жизни. Слово Божие говорит: «Изберите жизнь, чтобы вам быть успешными и чтобы вам долго жить на этой земле». У вас есть шанс обрести хороших мужей, у вас есть шанс обрести, родить здоровых, хороших, крепких детей, которые будут вас радовать. И Бог может осуществить самую вашу, может быть, невероятную мечту, так же, как Он осуществил мою мечту. И когда бы я могла думать, что у меня будут такие взаимоотношения с Богом, то, что я смогу служить этим девочкам, смогу служить женщинам и, ну, смогу просто быть счастливой.
Точка не поставлена ни в одной жизни, пока жизнь эта длится.
Да, да, Наталья, я согласна с вами.
Татьяна, спасибо. В первую очередь спасибо за время, которое вы уделили нам. А я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова. И наша гостья сегодня Татьяна Буцева из Московской церкви «Благая весть». Татьяна, еще раз спасибо и до свидания.
До свидания, Наталья. Спасибо вам.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Женщины хлеб выпекают. рельсы кладу. Руки женщин, дитя, пеленаю, лечит раны и бремя несу. Руки к небу они простираю, и за дом свой молитве встаю. Из руки голубей выпускаю, Божьем храме находят приют. Руки к небу
женщина.